Сегодня у нас такой необычный день, необычное собрание, поэтому, может быть, вот есть гости, которые, вот, может быть, недавно или первый раз пришли. И сегодня собрание у нас немного длиннее, чем обычно, потому что такой особенный день в жизни нашей церкви. Наверное, те, кто вот был с самого начала церкви, когда слушали свидетельства, смотрели фотографии, не знаю, как у вас, ну, наверное, что-то ёкало вот в сердце, что-то тут переворачивалось, вспоминали вот эти вот молодые годы, вспоминали это время. И вы знаете, в жизни земной Иисуса Христа был такой момент, когда Иисус еще не говорил ученикам, например, о своих страданиях. И был такой переломный момент, когда Он сказал: «Мне надлежит пострадать и умереть». Это было в первый раз. До этого Он еще скрывал от учеников это, и вдруг вот открыл Он эту информацию. И точно так о церкви. Бог запланировал величайший проект здесь, во Вселенной, на земле, это церковь свою. И наступил такой момент, когда Иисус впервые сказал ученикам об этом, что Он создаст церковь. Посмотрите, это произошло по дороге в Кесарию. Евангелист Матфей описывает это событие. Петр исповедует Иисуса Христа. Иисус спрашивает: «За кого почитают Меня люди?» И потом обращается к самим ученикам и говорит: «А вы за кого почитаете Меня?» И Петр берет на себя смелость и за всех учеников исповедует Иисуса Христа Сыном Божьим. Он говорит: «Симон же Петр, отвечая, сказал: „Ты Христос, Сын Бога Живого“». И Иисус в ответ на это говорит такие слова: „И Я говорю тебе, ты Петр, и на сём камне Я создам церковь Мою, и врата ада не одолеют ее“. Впервые Иисус говорит о церкви, о том, что Он создаст что-то такое, чего еще не было во Вселенной. Здесь есть некоторая игра слов. «Ты Петр», Петр, слово «Петр» переводится как «камень», «и на сём камне Я создам церковь Мою». И в истории люди порой неправильно толковали это место. Само слово «на сём камне» в греческом — это «скала». И здесь есть некоторая такая аналогия. «Ты Петр», Петр — это камушек, а Иисус — это скала. Когда Иисус спрашивает у Петра: «За кого вы Меня почитаете?», Петр говорит: «Ты Христос, Сын Бога Живого». И Иисус отвечает: вот на этом исповедании, вот на этой скале Я создам церковь Свою. И мы знаем, что потом в последующем апостол Павел напишет, что мы все строим на одном основании, которое было положено Богом, и это основание есть Иисус Христос. Это непоколебимая скала. На этой скале созидается церковь, на нашем исповедании, что Иисус Мессия – это Божий Сын, это Спаситель, это Господь. Это скала, это фундамент, на котором будет создаваться церковь. И Иисус говорит Петру об этом. На этом исповедании, вот на этой скале Я создам церковь Мою. И Иисус говорит: Я создам церковь Мою. И это говорит, что еще до этого момента церкви не было. Да, в Ветхом Завете был Божий народ. Иногда мы так говорим, вот Ветхозаветная церковь, Ветхозаветная церковь. Но церкви еще не было. Был Божий народ, с которым Бог работал, но этот Божий народ еще не был церковью. Был Иисус Христос, были ученики, но еще не было церковью. Иисус говорит: Я создам церковь. И это говорит, что Он собирался это сделать еще в будущем, что еще к этому моменту церкви еще не было на земле. И мы знаем из истории, из Евангелий, что день рождения церкви произошло в день Пятидесятницы. В день Пятидесятницы, когда Бог излил на землю Дух Святой, этот день можно было бы назвать рождением церкви Иисуса Христа. Именно в этот день Бог создал церковь, церковь родилась в этот день и сразу же начала свой жизненный путь распространять Евангелие, начиная от Иерусалима, и Бог сказал, что вы будете Мне свидетелями даже до края земли. Родилась церковь, появилось то, что Бог задумал еще от вечности. Вот этот проект у Бога, он был еще от вечности. И этот проект, этот фундамент Богу очень дорого обошелся, потому что в основании этого проекта, в этого фундамента Бог Отец положил жизнь Своего Сына. Очень дорого обошелся Богу этот проект, этот фундамент, на котором будет стоять церковь. И то, что Бог задумал, Он осуществил, церковь родилась. Она начала свое шествие здесь на земле. И, друзья, церковь Иисуса Христа, она будет существовать вечно. Она никогда не исчезнет. Она будет существовать вечно. Вот уже более 2000 лет, как существует Церковь Иисуса Христа, как она идет по миру, распространяя свое Евангелие. И Бог приготовил для Церкви непростой путь. Непростой путь. Почему? Потому что Церковь должна уподобиться Иисусу Христу. И поэтому Бог будет с ней работать здесь на земле. Он будет проводить ее через трудности, через испытания. Он будет очищать веру. И потом Петр в своем послании, он напишет такие слова. Первое послание Петра, несколько стихов. Он говорит так. «Об этом радуйтесь, поскорбевши теперь немного, если нужно от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале, чести и славе в явлении Иисуса Христа». Вот такой путь должен пройти верующий человек, должна пройти церковь, и наша вера должна быть очищена, и мы должны быть приготовлены к этому славному дню, когда Иисус придет за своей церковью. И мы знаем из Евангелия, что у церкви есть враг на земле. И Библия говорит, что этот враг – это дьявол, который с самого начала он хотел уничтожить церковь. Вот как только она началась, он сразу предпринял усилия, чтобы уничтожить и чтобы она не существовала. И мы читаем книгу Деяний, почти сразу же начались гонения на церковь. Почему дьявол в такой ярости против Божьего народа, против церкви? Я хотел бы объяснить это на одном примере. Жил такой удивительный человек, как Моцарт, удивительный музыкант. Говорят историки, что уже в 4 года он написал какое-то первое свое произведение. Я не могу себе представить, как это возможно. В 12 лет он написал первую симфонию. И по его биографии поставили фильм. Фильм называется «Амадей». И вот в этом фильме режиссер в одном человеке изобразил такого злодея, символ такой самого зла, самого дьявола. И этот человек – это Сальери, придворный музыкант, который не был таким талантливым, как Моцарт, который завидовал таланту Моцарта. И в этом фильме есть такая сцена, когда вот этот придворный музыкант Сальери, он стоит в доме, снимает со стены распятие Христа, и он бросает это распятие в огонь, в камин. И он обращается к Богу с такими словами. «Теперь мы с тобой враги, потому что ты выбрал Моцарта. Все, что ты дал мне, это увидеть в нем твое воплощение. Я уничтожу твое воплощение. Я уничтожу твоего Моцарта». И в этой сцене режиссер хотел символически показать отношение Сальери к Моцарту, это отношение дьявола к церкви. Сальери говорит Богу, мы с тобой враги. И это на самом деле так. Сатана объявил войну Богу, и всю свою ярость и силу он направил на Божий народ, на церковь. Он знает, что его время и власть ограничено. И он знает, что он побежденный враг. И поэтому это приводит его в еще большую ярость. И гонения на церковь начались сразу же, очень быстро. И официальные гонения на церковь начались в 64 году нашей эры при императоре Нероне. Историки говорят, что Рим был сожжен, и причиной пожара был сам Нерон. Но ему нужен был козел отпущения, на которого потом обрушится все это зло, вся эта ненависть. И Нерон обвинил христиан, что-то они подожгли Рим. И вот в 64 году, в июле, начались жесточайшие официальные гонения на церковь Иисуса Христа. И из истории мы можем прочитать, как издевались над христианами в первом веке, как их бросали к зверям, как их разрывали на части, как их поджигали, как факелы когда Нерон ночью устраивал свои празднества. Через многие пытки пришлось пройти, но при этом церковь выстояла и выросла. И оправдались слова историков, которые говорили, что кровь мучеников – это семя церкви. Оно так и произошло в истории. Мы знаем нашу историю. Вот в нашей бывшей стране СССР было две кампании. Две кампании по уничтожению церкви Иисуса Христа. Сталинская кампания и кампания Хрущева. Целая программа была разработана, как низложить, как уничтожить церковь. В 1961 году, в октябре, когда проходил 22-й съезд коммунистической партии, была выдвинута такая идея Хрущевым, который сказал, что к 1980 году будет построена материально-техническая база для создания коммунистического общества. И к этому году я покажу по телевизору последнего верующего. Это так говорил Хрущев, и была разработана целая кампания по уничтожению церкви. Но мы знаем историю. Церковь не только выжила, она возросла, она выросла и она окрепла. Когда пришло время свободы, выяснилось, что, оказывается, церковь окрепла. Кровь мучеников стала семенем церкви. Почему так произошло? Почему, несмотря на то, что дьявол в Библии представлен как рыкающий лев, и первая церковь почти сразу ощутила вот это дыхание этого рыкающего льва, почему он не смог уничтожить церковь? Посмотрите, Иисус Христос сказал: «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». И врата ада не одолеют ее. Когда Иисус прощался со своими учениками, Он предупредил их о гонениях. Наверное, это было для них каким-то шоком, неожиданностью, когда Он говорил о времени своего второго пришествия, говорил, будут войны, болезни, землетрясения. Ну, все это как-то можно было понять, потому что все эти вещи, они тогда уже происходили. Но когда Он стал говорить о гонениях, наверное, это было совершенно неожиданностью. Посмотрите, евангелист Лука записал Евангелие от Луки, 21 глава. Иисус говорит ученикам такие слова: «Прежде же всего того возложат на вас руки и будут гнать вас, предавая в синагоги и в темницы, поведут пред царей и правителей за имя Мое. Будет же это вам для свидетельства». Посмотрите, какая причина, почему мир будет гнать христиан, что они такие злые или много вреда принесли этому миру. Иисус говорит очень просто: «За имя Мое». Лишь только потому, что вы христиане, вы верующие. За имя Мое. Почему? Потому что у церкви есть Евангелие. Есть что-то, что миру не нравится, что мир ненавидит. Почему? Потому что это Евангелие, оно определяет каждого человека на земле как грешника. Это Евангелие, оно призывает каждого человека к покаянию. Как это не нравится человеческой плоти, гордости, тщеславию. И поэтому мир ненавидит Евангелие, мир отвергает евангельского Христа, и поэтому он обрушивает свою ненависть и ярость на учеников Иисуса Христа. Иисус говорит: «За имя Мое». И тем не менее Иисус ободряет учеников, и Он говорит: «Это будет вам для свидетельства. Это даст возможность распространиться Евангелию до края земли. Это даст возможность вам показать очень сильное, очень твердое свидетельство». И у меня в руках вот есть такая книга, которую перевели на русский язык. Называется «Книга мучеников». Это история гонений на христиан с 1 по 20 век. И при том, что, может быть, для многих это будет удивительно знать такую статистику, но в 20-м столетии, было убито за веру в Иисуса Христа больше христиан, чем с 1 по 19 век, только за одно 20-е столетие. И сегодня во многих странах мусульманских, в Африке, на Ближнем Востоке, в Северной Корее, сегодня уже в 21 веке, на сегодняшний день, в Северной Корее находится в тюрьмах примерно 40 тысяч христиан, только за то, что они христиане. И вот автор написал такую историю гонений на христиан с 1 по 20 век. То, что говорил Иисус: это будет мощным свидетельством для других людей. Я прочту несколько выдержек из этой книги. Иаков, мы помним этого человека, ученика Иисуса Христа, он казнен в 44 году нашей эры по приказу Ирода Агриппы. Что говорят историки? Знаменитый древний писатель Климент Александрийский утверждал, что когда Иакова вели на место казни, его необычайная смелость так поразила одного из конвоиров, что тот пал на колени перед апостолом, прося прощения и исповедуя, что он также является христианином, и что Иаков не должен умирать в одиночестве. В результате оба они были обезглавлены. Еще один такой пример из этой книги. Человек, которого звали Германик. Когда Германик, молодой истинный христианин, был брошен львам за свою веру, он держался настолько отважно, что несколько язычников, вдохновленные его смелостью, обратились в веру Иисуса Христа. Еще одно свидетельство. Тертуллиан, один из богословов к концу II века, он написал такие слова. В 193 году нашей эры говорили, что если бы все христиане уехали из римской провинции, то вся империя почти опустела бы. Удивительно, но к концу II века христианство было распространено по всей Римской империи. Вот тот пантеон богов, которым поклонялся в Риме, к концу II века о них уже почти забыли, их никто не поклонялся. Христианство распространилось во всей Римской империи. Иисус сказал, это будет вам для свидетельства. Это будет евангельская стратегия распространения Евангелия. И когда не удается силой низложить церковь, история показала, это невозможно, то мы находим другой образ дьявола, который пристает не только как рыкающий лев, но и как ангел света. И это значит, что он меняет тактику. Он будет действовать через хитрость, через обман, через обольщение, чтобы насадить в мире очень много различных религий, очень много различных лжеучений. Он будет действовать через мир, через греховную природу нашу, через ценности мира, чтобы церковь пошла на компромисс и низложить церковь. И поэтому во все времена, и даже времена относительной свободы, материального благополучия, это тоже непростое время для церкви, потому что дьявол меняет тактику, и церкви нужно иметь смелость и твердость сохранить веру, чтобы не пойти на компромисс. Чему учит нас вся эта история? О чем она говорит? Она говорит о том, что все в мире исчезнет. Вот вся наша вселенная, все исчезнет. Останется только вечное Божье Царство и Церковь Иисуса Христа. Только это останется. Божий разум, Божья воля были направлены на то, чтобы создать Церковь и созидать эту Церковь, строить эту Церковь. Поэтому подумайте, те люди сегодня, которые говорят, Церковь не нужна, достаточно верить Богу в своем сердце. Этим самым такой человек говорит Богу, что он напрасно создал Церковь, что не нужно было заниматься этим величайшим проектом. Это не надо. Но на самом деле Христос говорит, я создам церковь, я буду созидать церковь. И он призывает каждого верующего стать частью вот этой видимой церкви, принять участие в этом строительстве и стать частью церкви Иисуса Христа. Мы можем через покаяние, через веру. Через покаяние и веру в Иисуса Христа человек становится частью Вселенской Церкви. И когда он принимает крещение, заключает завет с Богом, становится частью поместной церкви и начинает созидать церковь. И все те люди, которые хотели в истории разрушить церковь, понесут суровые наказания. И даже вот если посмотреть на историю, очень многие люди, которые пытались разрушить церковь, они уже здесь на земле очень, очень плохо заканчивали свою жизнь. Божий суд совершался уже здесь на земле. И поэтому Библия предупреждает о том, что у церкви есть враг. С одной стороны, он пристает, как рыкающий лев, потом он может поменять маску и пристать, как ангел света. И это все говорит нам о том, что мы должны утверждать нашу веру, чтобы наш путь здесь на земле был твердым. Мы должны возложить нашу надежду и упование на Иисуса Христа. Он непоколебимая скала, на котором Бог созидает церковь. И я бы сказал так, что Бог предназначил церкви распространять его славу здесь на земле, и поэтому из церкви Бог будет спрашивать больше всего. Книга Откровения, мы читаем послание семи церквям. Семь церквей, которые были в первом веке, и им были написаны письма. И когда мы читаем послание этим семи церквям, мы можем увидеть о том, что Иисус знает все про каждую церковь. «Я знаю твои дела». «Я знаю твои дела». Иисус знает не только дела церкви, а Он проникает в сердца, Он знает помышления сердечные, Он знает мотивы этих дел. И мы читаем и видим, что каждую церковь Иисус и хвалит за что-то. У каждой церкви были какие-то хорошие, сильные стороны. И в то же самое время Он и обличает, и предупреждает. Я подумал, что если бы мы были в первом веке, и мы получили такое письмо, я тоже думаю, что, может быть, были какие-то вещи, за что мог бы Иисус нас похвалить. Но точно так же я уверен, что Он, как врач, обязательно бы поставил нам правильный диагноз и показал бы и наши слабости, и наши недостатки. И все же, я вот о чем думал, несмотря на свое несовершенство, несмотря на ошибки и падения, если говорить о какой-то конкретной поместной церкви, я думаю, что каждый путь поместной церкви, он разный, он отличается, и он тоже непростой. Иногда этот путь может быть, знаете, как американские горки. И какие-то времена духовных взлетов, а потом, может быть, времена каких-то падений. Это могут быть времена, когда церковь как-то уклоняется с узкого пути. Потом Бог снова ее возвращает. И несмотря на все свое несовершенство, несмотря на вот эти ошибки и падения, когда можно было бы сказать, что вот этот путь церкви, он славный, что церковь идет по миру, торжествуя во Христе. Я хотел бы привести вам одно сравнение с путем, которым шел апостол Павел. Посмотрите, он записал такие слова во втором послании к Коринфянам. Второе послание к Коринфянам, вторая глава. Когда мы дойдем до этого текста, мы более подробно изучим этот отрывок. Почему вдруг появились эти слова? Почему Павел их написал? Давайте я прочту их. «Но благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе и благоухание познания о себе распространяет нами во всяком месте, ибо мы Христово благоухание Богу в спасаемых и в погибающих. Для одних запах смертоносный на смерть, для других запах живительный на жизнь». Лжеучителя, которые пришли в церковь, они как-то пытались опорочить вот апостола Павла, его авторитет, его служение. И они, возможно, пытались сравнить себя с апостолом Павлом. И это сравнение оказалось не в пользу апостола Павла. Возможно, они говорили, вот посмотрите на его путь, на его служение. Это разве служение Божьего служителя-победителя? Посмотрите, он пришел в один город, и как трус убегает ночью, его в корзине на веревке спасает, и он бежит с этого города. Он приходит в другой, его там побили чуть ли не до смерти, он еле жив остался. Приходит в третий город, и там его палками побили. Пришел в четвертый, там вообще засмеяли с его вестью. Это разве путь победителя? Это разве путь Божьего служителя? Ему-то и похвастаться нечем. И на самом деле, вроде бы, когда Павел начал распространять Евангелие, и не было такого внешнего результата, и похвастаться нечем. И тем не менее, Павел пишет письмо эти слова, и он видит свой путь как путь победителя. Он говорит, я иду с поднятой головой. Я торжествую во Христе, я иду как победитель. И вот это слово «торжествовать», это слово, это описывает такой военный парад, когда в Риме после военных побед устраивали шествие победителей. Они шли по Риму как победители, которые прошли свой воинский путь с доблестью и завоевали очень много побед. И люди встречали их с цветами, с криками, с аплодисментами. Они торжествовали, они идут как победители. И Павел себя сравнивает вот с этими людьми. И он говорит, я иду как победитель. Я торжествую во Христе. Мой путь славный. Почему? Давайте подумаем, к чему Бог призвал апостола Павла. Чтобы много покаяний было? Нет. Чтобы в каждом городе, где он пришел, церковь была? Нет. Чтобы как можно больше людей покаялось? Нет. А к чему Бог призвал апостола Павла? К тому, чтобы он распространял весть о Боге. Весть о Боге, сотворившем небо и землю, и весть о Его Сыне, который сошел с этих небес, чтобы спасти грешников. Вот к чему Бог призвал апостола Павла. И поэтому он говорит, везде, где я нахожусь, я везде распространяю благоухание об Иисусе Христе. Я везде рассказываю эту весть. И поэтому я везде достигаю своей цели. И он сравнивает весть о Христе как распространением запаха от каких-то духов. Мы Христово благоухание. Вот когда женщина покупает духи, что она делает в первую очередь? Нюхает. И потом она определяет, нравится ей, брызгает, там крышечку снимают. И потом она определяет, нравится ей это или нет, будет она покупать или нет, приятно или она будет отвергать этот запах. И Павел сравнивает вот так распространение Евангелия. Он говорит, я прихожу в любое место, и для одних людей этот запах неприятен. Люди не хотят слышать этот запах, они его отвергают. Но для других людей этот запах приятен, для одних это запах на смерть. Почему? Потому что они отвергают Евангелие. Для других этот запах для жизни. И он говорит, мне не нужно убеждать людей, что этот запах хороший, что на самом деле он приятный. Мне не нужно менять состав, чтобы как можно большим людям он понравился. Нет, он говорит, мне нужно просто рассказать эту весть. Просто рассказать эту весть. И именно поэтому я торжествую, потому что где бы я ни был, я распространяю благоухание о Христе. Вот несколько дней назад я был на похоронах, у меня дядя умер, это здесь недалеко, в Жодино. И собрались все неверующие люди, там только одна моя сестра двоюродная верующая, все неверующие. И я решил, что мне надо сказать слово. И иногда мне звонят и спрашивают, когда вот такая ситуация, когда люди неверующие, о чем ты говоришь, вот что можно сказать. И я всегда говорю, что я всегда Евангелие рассказываю. И вот я когда говорил слово, я смотрел на лица людей, которые слушали, и совершенно очень такая разная реакция. У многих людей были лица, такое ощущение, что как будто я на китайском языке говорил. Хотя я говорил простые вещи. Бог повелевает всем повсюду покаяться. Скажите, что непонятно? Ну что непонятно в этих словах? Простая весть из Евангелия от Иоанна. Имеющий Сына Божьего, имеет жизнь вечную. Не имеющий Сына Божьего, не имеет жизни вечной. Осужден, потому что не уверовал. Что здесь непонятно? Смотришь на лица людей, такое ощущение, что я на другом языке говорю. Некоторые люди были очень агрессивны. Если бы им дали власть и позволили, они бы мне рот скотчем замотали, чтобы я ничего не говорил. Столкнулся с такой агрессией. Но заметил и несколько других людей. Одну женщину, вот знаете, как иногда говорят, вот прямо впитывает каждое слово. Вот я говорю, смотрю на нее, ну такое ощущение, что каждое слово слагает. Обратил внимание на одну девушку молодую, очень внимательно слушала. Потом я подошел к сестре своей и говорю, послушай, вот, а кто вот эта вот женщина, вот эта вот молодая девушка? Она говорит, это женщина верующая, это моя подруга с церкви, я ее пригласила. А вот эта молодая девушка, она стала ходить в нашу церковь, она еще не приняла крещение, она еще не покаялась, но она, говорит, приближается к Богу. И я убедился в этих словах. Мы распространяем благоухание о Христе, для одних этот запах неприятен. А для других этот запах дает им жизнь. Они готовы слагать каждое слово в своем сердце. И апостол Павел говорит, и поэтому мой путь славный. Почему? Потому что где бы я ни был, я везде распространяю это благоухание о Христе. И точно так в нашей жизни мы с вами должны пахнуть. Пахнуть не потом, не дорогими духами, а пахнуть ароматом Христа. Вот это и есть предназначение церкви. И когда апостол Павел уже в старости знал, что скоро ему предстоит смерть, он написал два послания Тимофею, своему молодому ученику, и в этих посланиях он как бы наставляет его, он как бы передает эту эстафету, он говорит: храни то, что я передал тебе, то, что я тебе передал, храни это. И, конечно же, он говорит это о Евангелии. Сохрани Евангелие. Подумайте, как трудно было распространять Евангелие в первом веке, когда были такие гонения, когда Нерон, подобно Хрущеву, он хотел уничтожить христианство. Когда появились столько много лжеучений, и многие стали оставлять путь Евангелия. И апостол Павел говорит: Тимофей, сохрани Евангелие, которое я передал тебе. И потом он сравнивает свой жизненный путь. Посмотрите, вот я несколько слайдов. Посмотрите, как он говорит: держись образца здравого учения, которое ты слышал от меня с верой и любовью во Христе Иисусе. Храни добрый залог Духом Святым, живущим в нас. И потом он сравнивает свой жизненный путь. И это как дистанция. Смотрите, как он говорит: подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил. Я пронес этот факел веры. Я везде пронес вот этот свет Евангелия, это благоухание. И теперь, Тимофей, я эту эстафету передаю тебе. И я бы хотел сравнить вот такой путь апостола Павла и путь церкви. Путь церкви славный, когда церковь, она несет вот этот факел веры, когда она сохраняет преданность Христу и когда она распространяет благоухание о Христе на всяком месте, где мы находимся. Мы, как и Павел, тогда можем сказать: мы торжествуем. Да, церковь несовершенная, Павел даже назовет себя потом глиняный сосуд, но в котором есть драгоценность, это сила воскресшего Христа. И я бы хотел сделать еще одно такое сравнение. Вот проводятся такие соревнования, Олимпийские игры. Раз в 4 года проводятся Олимпийские игры. Но кто-то, может быть, не знает, с чего все начинается. Вот назначен день открытия, когда тысячи людей соберутся на этом стадионе, и вот будет открытие Олимпийских игр. Но еще задолго до момента вот этого дня открытия, что происходит? Где-то далеко, в каком-то городе, далеко от этого места, от стадиона, зажигают факел. И потом разные люди, они бегут с этим факелом, передают другому, этот передает третьему, четвертому, и вот последнему ему достается такая славная участь забежать с этим факелом на стадион, и они поджигают огромный большой факел. И это славный день, это начало, это ликование, начало Олимпийских игр. И я подумал, что есть что-то похожее и в жизни церкви. Апостол Павел делает такое сравнение. Он свою жизнь сравнил с определенной дистанцией, и потом, когда его жизненный путь заканчивается, он говорит своему молодому ученику Тимофею: я тебе теперь что-то передаю. Теперь ты бежи так, как я бежал. Теперь ты сохрани то, что я сохранил. И точно так, как олимпиец, который держит в руках этот факел веры, этот факел, который должен передать другим, так и церковь. Бог собрал людей, и Он зажег этот факел веры, потому что Он сказал, что «я создам церковь». Он берет несовершенных людей, искупленных Его кровью, и Он зажигает вот этот факел веры, Он создает церковь. И церковь начинает вот свой путь здесь на земле, и цель церкви – это сохранить вот этот факел веры и распространять вот этот аромат Христа. И передать это другому новому поколению, чтобы они делали то же самое. И поэтому приходят одни люди, они уходят, на их место приходят другие. Придет время, эти люди уйдут, придут третьи. Но церковь, ее путь будет славный, когда вот этот факел веры она пронесет. Когда аромат Христа она будет, подобно Павлу, распространять на всяком месте. И она идет к своему славному дню. Тому дню, дню пришествия Христа за своей церковью, когда будет еще больше ликования, чем на Олимпийском стадионе, когда вера больше не, будет нам не нужна, потому что мы увидим все воочию, когда надежда нам больше не нужна будет, потому что она осуществится. Поэтому Павел говорит, что останется только любовь. Это та подготовка, которую здесь, на земле, Бог проводит с каждым из нас. И поэтому мне хотелось бы, чтобы и наша поместная церковь Благовестия была вот такой церковью, которая несет факел веры, которая проходит через все трудности, и она сохраняет этот факел веры. Той церковью, которая делится Евангелием везде, на всяком месте. Бывают разные времена. Бывают времена, когда двери открыты, когда возможностей больше, когда людей кается больше. А бывают времена, когда двери закрываются, когда возможностей меньше, когда сердца людей ожесточенные. Но Павел говорит, но аромат Христа, он проникает и в открытые двери, и в закрытые двери. Люди все равно слышат этот аромат Христа. И поэтому путь церкви славный, если она распространяет этот аромат на всяком месте, во всякое время. Давайте помолимся об этом, чтобы Бог сделал нас такой церковью.